Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Сегодня в беседах принимает участие клирик Христорождественского храма города Екатеринбурга, отец Дмитрий Моисеев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну вот, батюшка, идет пост, рождественский пост. Но мне бы, конечно, хотелось для начала, вот прежде чем мы начнем говорить о посте, об особенностях этого поста и о том, каким в вашем представлении, представлении священника должен быть этот пост, наверное, поговорим все-таки о пришествии в мир Спасителя, о Рождестве, о том, все-таки, что он явился с определенной миссией в этот мир. И это было началом новой жизни, вот рождение Иисуса Христа, Рождество Иисуса Христа.
Действительно, тот праздник, к которому мы готовимся рождественским постом, необычен. Это, с одной стороны, понятное для нас событие, это день рождения Господа нашего Иисуса Христа. С другой стороны, это то событие, которое никогда до этого не было и никогда после этого не произойдет, потому что Боговоплощение в истории человечества должно было совершиться и совершилось один раз. И, конечно же, вот этот праздник, он совмещает какие-то вещи, которые для нас понятны и приятны. Это рождение человека. С другой стороны, они должны нас наводить на мысли о величии замысла Божия, о человеке и о спасении человека. И само по себе Рождество Христово есть начало новой эры, которую мы и называем христианской эрой.
И отсчет
лет,
да?
Ведем от Рождества Христова. И не случайно, потому что с этого момента история человечества потекла в другом направлении. Изначально человек был сотворен для блаженного состояния, состояния общения с Богом, для труда, в результате которого он должен был достичь совершенств, подобных божественному, божественным совершенствам. Но по зависти дьявола человек потерял вот это блаженное состояние, оказался своего рода в ссоре с Богом. И вся история человечества после грехопадения прародителей – это история, в общем-то, падений и попыток восстания. Но эти попытки, они не могли завершиться полным восстановлением вот этой падшей природы человека, потому что не было в человеке, поврежденным грехом, этих сил. Очень хорошее сравнение можно привести с бароном Мюнхгаузеном, который рассказывал, что он из болота сам себя вытащил за волосы, причем еще с лошадью. Конечно же, здравомыслящий человек понимает, что это все сказки.
Невозможно.
Невозможно было человеку самому преодолеть вот то состояние болезненное, смертное, греховное, состояние зависимости от воздействия дьявольской силы, в который он впал в результате грехопадения. Он был обманут дьяволом, но сам не мог выйти из вот этого круга.
То есть ему нужна была помощь, поддержка.
Да, и видя вот это плачевное состояние, Бог посылает на землю своего Сына, второе лицо Святой Троицы. И Бог Отец посылает Сына, Дух Святой тоже участвует в деле спасения рода человеческого. Пресвятая Дева по наитию Духа Святаго становится Божьей Матерью,
Святой Богородицей.
Святой Богородицей. И рождается в мир по человечеству потомок Давида, Авраама, Сима, Иноя и Адама, а по божеству Сын Божий, Бога-человек Иисус Христос. И течение истории меняется. Если раньше оно протекала в сторону некого упадка, некого смертного состояния, то в данном случае, в данный момент происходит некий перелом вообще в истории человечества. И само рождение Бога-человека Иисуса Христа становится началом восстания падшей человеческой природы. И восстание это, надо понимать, совершается не механически, не автоматически, не само собою. Оно совершается в результате того подвига, который совершает Господь, а Он имел и человеческие свойства, свойства человеческой природы, и тех усилий, которые предпринимают люди, уверовавшие во Христа. Как в богословии говорится, Бог совершил наше спасение, то есть объективное условие нашего спасения уже есть. Господь воплотился, пострадал за нас, умер, воскрес. Пришел, да, но необходимо еще именно вот эти субъективные условия нашего спасения, это причастность к жизни во Христе. То есть мы должны войти вот в этот поток бытия, положил начало которому Господь в Боговоплощение, в своей земной жизни, крестной смерти, воскресении. Вот. И, собственно, частью вот этого подвига, личного подвига, является пост, и конкретно вот рождественский пост, который мы сейчас проходим.
Ну вот, вы очень так образно сказали о том, что пост – это все равно как вот хождение по камешкам через болото, да? Можно перепрыгнуть с камешка на камешек, а можно уйти в сторону и свалиться в эту тину, и застрять в ней.
Вот. Не только застрять, так, но и утонуть.
Утонуть можно просто-напросто. Вот что для этого, что это камешки, так сказать, вот как их найти, как их определить для себя, вот эту дорожку по камешкам каждому из нас, каждому христианину?
Мне вот сейчас вспомнился случай с моим дядей, который геолог, работал на буровых вышках в Западной Сибири, и однажды вот он шел от буровой к, значит, к домику и решил немножко срезать путь, а там кругом болото. Угу. И вот он сделал шаг в сторону от дорожки, вот, и сразу его начало утягивать. Засасывать. Буквально по шею. Угу. И, как говорится, его спасло только то, что кто-то из домика вышел случайно и услышал его крики, потому что буровая работает, когда она очень шумит. Вот. А так вот это вот шаг, как говорится, в сторону
шаг
от этой,
влево, шаг вправо,
да, дорожки, да. И все, и никто бы даже не понял, куда он исчез.
Куда он делся, да.
Вот. Вот так же и в жизни духовной нашей, вот эта суета мира, она засасывает и готова поглотить человека с головою. И пост, рождественский пост, великий пост, Петров пост, Успенский пост, mm-hmm. это своего рода такие вот камешки на болоте, mm-hmm. перепрыгивая, по которым человек может все-таки избежать вот этого гибели в трясине этой житейской суеты, греховной суеты. И, конечно же, мы должны ценить это время и стараться действительно в нем найти опору для своей духовной жизни.
Как это вот мы должны делать? Как мы должны проводить этот пост? Ну, вот в частности, этот вот рождественский пост, разве речь идет о нем?
В первую очередь, перед началом поста нужно задуматься вообще о своей жизни и о жизни духовной своей.
Ведь это ж не только вот мы должны вот там соблюсти, там, так сказать, вот это кушать, это не кушать, значит, там, да, вот сюда ходить, сюда не ходить. То есть мы же должны, наверное, прокрутить в голове, как мы жили, как мы живем, что мы думаем, как мы оцениваем этот подвиг Христа. То есть мы должны ведь оценить так вот жизнь вот этого Иисуса, нашего Иисуса Христа, Господа Иисуса Христа, который дал нам такую возможность, величайшую возможность выйти из этой трясины.
Да, вот сейчас достаточно модным является понятие проектной деятельности. Mm-hmm. А по сути дела, это проектная деятельность, она заложена в традициях церковных, потому что, по сути дела, каждый пост – это какой-то небольшой, но значимый проект.
В работе над собой,
да. Духовной. То есть мы ставим перед собой цель подготовки к какому-то большому событию, празднику церковному. И в течение достаточно длительного времени готовимся к этому событию. То есть это своего рода мы осуществляем некий проект делания над самим собой. И важно понимать, что вот эта цикличность годового богослужебного круга, церковной жизни, она позволяет человеку не останавливаться и не топтаться на месте. То есть один проект мы завершаем, проходит какое-то время отдыха, и вот уже
возникает второй,
следующий,
да,
проект. Иногда мы даже говорим, ну вот только пост закончился один, другой уже начинается. Но это и хорошо, потому что это не дает нам расслабиться.
И застояться на месте.
Да, и действительно, человек, ведущий духовную жизнь, церковную жизнь, и жизнь его более динамична, нежели человека светского, не церковного, не верующего, потому что она достаточно однообразна. Она разнообразна у светского человека, я имею в виду жизнь, в плане каких-то внешних впечатлений, каких-то ярких картинок, которые мелькают, как вот в телевизоре, но однообразно в некой фактуре, то есть мелкие какие-то вот всплески, так сказать, образы,
поверхностные.
А в жизни самого человека особо ничего не меняется. То есть это некая такая трутина, вот эта трясина, которая засасывает.
Картинки меняются, а суть-то не меняется.
Да, 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 да. И говорят часто люди, пожив, быт заел. Вот этот быт заедает, вот засасывает. А человек верующий, он постоянно как бы находится вот в этом состоянии как бы выпрыгивания из трясины и, в общем-то,
хождение по камешкам.
Хождение по камешкам. Есть даже вот такое выражение житейское, что отдых – это смена занятий. И, по сути дела, несмотря на трудности испытания жизни верующего человека, можно сказать, что его жизнь – это вот такой сплошной отдых. Смена поста и разговения, вот, смена духовного напряжения и духовной радости. И это более здоровое состояние для человека. Так же, как для женщины более здоровое состояние – это смена беременности, родов, послеродового состояния,
кормление,
и опять кормление ребенка, и опять следующей беременности. Вот отмечено современными медиками, что это состояние более здоровое для женщин, нежели праздное состояние, то есть состояние, когда она не рожает детей. Вот так же и, ну, в какой-то степени, наверное, мы в течение поста вынашиваем какой-то плод духовные, и рождение этого плода духовного, оно тоже связано с какими-то испытаниями, искушениями. Знаем, перед началом праздника тоже бывают какие-то вот такие события, которые связаны с искушениями. Но, как Господь говорит, вы будете скорбны, но скорбь ваша в радость перетворится. Ибо женщина, когда рождает, терпит скорбь, но когда родит, уже не помнит скорби, ибо человек родился в мир. И вот мы должны вот ставить в начале поста такую задачу, в какой-то степени вот так вот возродиться, преобразиться. Мы в данном проекте не меняем мир, мы меняем самих себя, но мы должны помнить, что мы сами являемся тем миром внутренним, в котором никто, кроме нас, не наведет порядка. Александр Сергеевич Пушкин в этом, так сказать, не может принимать участие, или другой иной человек непосредственно, кроме нас самих. Мы сами себе предоставлены. Вот в этом великая драма свободы человеческого бытия, что он как раз сам определяет себя либо к вечному, к вечной радости, к вечному блаженству, либо к вечной скорби и печали.
Вот вы, батюшка, сказали, что, значит, вот эту свободу, так сказать, человек должен использовать во благо себе, или он может, так сказать, использовать не во благо себе. Вот сейчас ведь с этой свободой, вот смотришь, свобода как бы дана людям. А что с ней делать? Многие не знают и теряются. Вот что мы должны делать, особенно вот сейчас вот для молодежи? Вот что, какое напутствие можно было бы, так сказать, вот дать? Ну, как вот просуждать вот на эту тему? Что должны делать сейчас молодые? Это... Свобода дана, это... а применяют ее отнюдь не в лучших целях.
Это мне напоминает слова из старой песни: «Я получил свободу, но что мне с ней делать?»
Да.
Вот, то есть мы должны понимать, что свобода – это то состояние, которое драматично. С одной стороны, оно может дать человеку очень многое хорошего, полезного. С другой стороны, оно может лишить человека того хорошего и полезного, что он даже сейчас имеет. И вообще вот это состояние поста – это как раз состояние свободы. Как ни странно, да? Почему? Потому что ведь мы свободно отказываемся от излишней пищи.
Конечно.
Мы свободно отказываемся там, от телевизора, от каких-то развлечений. Мы свободно понуждаем себя к большей молитве, к большим делам милосердия, чем, может, в обычный период. И человек со стороны неверующий может подумать, что люди сами себя, так сказать, ограничивают, а на самом деле мы делаем то, что не делают другие, делаем то, что не позволяет себе сделать другие. И вот это они как раз не могут понять.
Что это свобода.
Почему мы ограничиваем себя, такие вот, вернее, они даже так мыслят, что вот кто-то нас заставил, что...
Какие-то рамки загнал, да?
Да, что мы несчастные такие, лишенные, не имеющие, так сказать, участи на этом празднике жизни. Вот. А на самом-то деле они не понимают, что мы как раз имеем то, чего нет у других. А что мы имеем? Мы имеем опыт владения собой. Вот. Другие, в общем-то, люди, они как бы, живя обычной жизнью, они живут кто-то по естеству, кто-то против естества. А нас Господь призывает постом, да и вообще в течение нашей жизни духовной, достигать состояния сверхъестества, превыше естества. Вот, собственно, в этом высшее предназначение человека в этом мире. Он ведь живет не для функционирования какого-то, не для исполнения каких-то функций.
То, что там покушал, поел, еще что-то сделал, все.
Он призван быть собеседником Богу, быть соработником Богу. Вот. А сами понимаете, что чтобы быть собеседником с умным человеком, надо хотя бы книжки почитать.
Потрудиться.
Потрудиться, да, чтобы было о чем поговорить. Чтобы встретиться с властным человеком, надо тоже к встрече очень тщательно подготовиться, чтобы лицом в грязь не упасть. Чтобы человеком богатым встретиться, нужно тоже понимать, о чем с ним можно говорить. Потому что если мы будем говорить какие-то слишком такие вот отвлеченные вещи, он скажет: знаешь, у меня времени нету на это, на этот разговор. А для разговора с Богом мы тоже должны готовиться. Мы не можем ему предлагать вот такие темы, которые, собственно, являются суетными какими-то темами. Мы должны вести разговор о каких-то высоких материях с Богом. То есть, когда мы молимся, мы должны именно на высоких вещах сосредотачивать свое внимание, как в такой кульминационной части литургии, в возгласе это и выражено: «Горе имеем сердца». «Горе», то есть к небу имеем сердца свои. Вот. Собственно, как раз рождественский пост и вообще любой пост, он есть призыв вот этому возвышению над суетными какими-то вещами. На вечере, по-моему, крещения Господне есть перемия, где говорится: как отстают небо и земля, так отстоят помышления ваши от помышлений моих, Господь говорит. Понимаете?
Понимаю. И вот насколько дистанция такая огромная.
И наша задача хоть как-то вот так вот
хоть чуть-чуть там, да,
подтянуться, подтянуться, да,
к, подпрыгнуть немножко.
Да. Потому что вот эти все наши помышления земные, временные, суетные, они пройдут. Мы сами о них даже забудем.
Да, вот, к сожалению, вот эти вот ограничения, основная эта масса, и особенно, так сказать, молодежь, они понимают как ущербность какую-то, вот, так сказать, наших, ну, православных христиан, да, что там у них, значит, жизнь вот такая вот, она ограниченная.
Человек светский, неверующий, он уподобляет себя белке в колесе. Вот кто видел белку в колесе, меня поймет. То есть полная видимость движения при нахождении на одном и том же месте.
Виток только,
да,
вот один.
Да, то есть белка, куда? Она в колесе прыгает, она видно, что довольна, что она бежит,
движется
куда-то,
движется,
да. Но нам-то понятно со стороны, что движение это на одном месте.
Так мы даже это понимаем сами, которые, люди, которые вот так вот движутся, стоят на месте. Я кручусь, как белка в колесе,
да,
говорит,
да,
человек.
Как белка в колесе.
Как белка в колесе.
Но рефлексии понимаем, этого, да, состояния, к сожалению, не происходит, потому что некогда человеку, который крутится, как белка в колесе, задуматься об этом состоянии. Ему как раз и кажется, как белки в колесе, что он движется, что вокруг все меняется. Но вот так немножко отойти в сторону, посмотреть на себя со стороны и понять, что мы находимся на одном и том же месте, вот этот человек не способен сделать.
А главное и осознать, так сказать, что, это, что этого не надо делать, вот,
да,
такого кручения там,
поэтому
ничего, ни к чему не ведет.
Что-то надо делать, но это не является целью, надо еще в каком-то другом направлении двигаться.
А вот мы говорим о проекте, то, что,
да,
мы каждый проект должны как бы создавать для себя и продвигаться вперед или вверх.
Причем проект этот должен быть конкретный, вот, лично для каждого свой, потому что у каждого свои условия, свои риски, свои способы движения, свои какие-то вот этапы движения. И как раз суть этой проектной деятельности заключается, что сам исполнитель проекта должен его создать. Поэтому в ходе рождественского поста, в ходе любого поста, человек должен вот эти вот вещи предусмотреть, как бы немножко остановиться, перестать вот это колесо крутить беличье, вот со стороны посмотреть на себя, увидеть вот то, что требует изменения, и постараться потрудиться с Божьей помощью во время рождественского поста.
Ну, хорошо, значит, вот он должен остановиться, посмотреть, что он делает, осознать, критично взглянуть на это все и поставить для себя цель определенную, да? Ну, вот что можно человеку, так сказать, вот который только-только начинает свой путь к Богу, вот какие он может, вот какие можно дать ему советы сейчас, вот во время рождественского поста?
Такой один из первых советов – это внимательно подумать. То, что мы делаем, так ли необходимо с точки зрения вообще духовной? Вот наши привязанности какие, наши привычки, наши такие хобби какие-то.
Может, увлечения.
Увлечения, какие-то. Да. Это может касаться не только нашего досуга, но и нашей профессиональной деятельности. Чаще всего человек попадается как раз вот на своей профессиональной деятельности, что он уже кроме нее ничего уже не успевает делать.
Ну да, он полностью предан работе. Вот и
то
все.
Есть здесь важно понимать, что пока мы живем на земле, конечно, хлеб свой насущный добывать мы должны своим трудом. Это с нас никто не снимает. С другой стороны, вот в этом добывании хлеба мы иногда совершаем кумиротворение.
Угу.
То есть мы его превращаем вот в некую такую цель и средство, поддержание жизни, мы порой ставим это цель жизни.
Угу.
Ну, собственно, общество
потребление,
накопление денег,
потребление, да.
Общество потребления денег, оно извратила свои пути именно в том смысле, что то, что призвано просто для блага, для жизни в этом мире, как это средство, оно делает целью. Гедонизм, да, стремление к удовольствию, стремление к славе, стремление к карьере, стремление к накоплению денег, богатства. Собственно, все это извращение тех естественных начал, которые в человеке есть, в его жизни, в его бытие. Но извращение заключается именно в том, что человек ставит это на место цели. Ну, это было бы более-менее безобидно, если бы след не имело вот еще одного следствия. Если он ставит это на место цели, значит, какая-то цель, которая должна на этом месте стоять, он отвергает.
Он ее отвергает. Не видит.
Какую-то цель, он, которая стоит на месте.
Вот этой, которой он стремится, да?
Да, он ее отвергает. То есть, а какая это цель?
Ну, более высокая, наверное.
А это вот, да, это стремление к общению с Богом, стремление к подражанию Богу, соработничеству с Богом. И человек вот, ну, своего рода облегчает себе жизнь, ставя вместо высокой цели цель земную и низкую. Жизнь его становится более удобной, более приятной, более комфортной. С одной стороны,
все к комфорту сейчас вот стремятся.
Да, с одной стороны, это, да, он этого достигает, но возникает в результате экзистенциальный вакуум. А что дальше? Вот в «Сталкере» персонаж, этот писатель комнаты, которая исполняется желание, он такие размышления вслух говорит. Раньше будущее было чем-то далеким, оно было продолжением настоящего, а сейчас настоящее будущее слилось. То есть наступает в жизни человека когда-то такой момент, когда он
достигает
и насытился, и оделся, и, значит, и автомобиль купил, и квартиру, там, жилье приобрел. Ну ладно, а что дальше-то?
Все слилось у него, вот, да. Достиг он
этого. А дальше-то что? И вот здесь человек оказывается в такой ситуации, вот, что дальше-то вечность. А что я в этой вечности буду делать?
А времени-то уже осталось
немного. А времени-то, да.
Земной-то жизни,
вот.
Да.
То есть человек, конечно, живя в этом мире, он должен в какой-то степени проектировать свое вечное бытие. Не только в этом земном мире мы пребываем, мы умрем, и душа наша в вечную жизнь пойдет. Готовы мы к этому?
А мы готовы ли, да, вот вопрос.
Поэтому каждый пост – это вот задавание себе вот таких вот извечных вопросов.
То есть надо задать вопрос, да, батюшка, вот все-таки поставить такой вопрос для себя. А как все-таки ты живешь?
Да.
Стремишься ли ты вот к этому великому будущему?
Да, и что из моей жизни относится к суете и не имеет первостепенной важности.
Не надо ли это все отбросить?
Отбросить, может, и не надо, но хотя бы отодвинуть.
Отодвинуть.
Понимаете? Когда человек ради карьеры, ради, значит, работы...
Только ради карьеры.
Забывает о детях, забывает там, о близких, забывает о своей душе, о Боге. Вот это уже нарушение заповеди «не сотвори себе кумира». И, к сожалению, вот наша жизнь, она так устроена, что многих затягивают вот в этот круговорот, и они, попав в него, уже не могут ничего делать. А задача наша в рождественском посте немножко вот вырваться из вот этого потока.
Из болота.
Да.
Потянуть себя за волосы. Да. Но не как Мюнхгаузен.
Ну, нет,
а, наверное, нужно все-таки тут к Богу обратиться.
Конечно, за помощью.
За помощью.
Тут другой образ возникает. Петра, утопающего в море, да, когда он пошел по водам, но усомнился, начал тонуть.
Да, только вера покачнулась, и все.
И начал тонуть и закричал: «Господи, спаси, погибаю». Да? Господь протянул ему руку и вытащил. И вот это вот призыв к Богу, «спаси, погибаю», он, конечно же, возможен только в том случае, когда мы осознали плачевность ситуации, в которой мы находимся, что мы тонем.
Вот это самое главное, нужно осознать. Осознать и понять, что ты, брат, живешь или сестра, живешь все-таки немножко увлекаясь, так сказать, совсем не тем, чем нужно.
Ну, имеется в виду, что да, ты – это я, то есть да, диалог да, внутри да, себя.
Да, внутри себя, конечно.
Да, чтобы слушатели не подумали, что это можно обратить к другому.
Что мы обращаем к кому-то, да. Нет, к себе, конечно, к своему внутреннему «я». Надо взглянуть на себя, свою сущность понять. Но, наверное, это самое сложное.
Это сложное, поэтому очень простой путь, которым многие идут, это путь как раз погружения в суету. В телевизор, кто-то более такие тяжелые формы погружения, там, алкогольную, наркотического там, и прочих страстей. Кто-то просто вот живет и не задумывается, и себе, так сказать, жизнь не усложняет, как он говорит. Но сколько бы человек не пытался не усложнять себе жизнь, эти вопросы-то они не снимаются. Они все равно рано или поздно для него встанут. Ну, как я говорю, жизнь – это своего рода такая школа. Человек готовится к экзамену. Но он, конечно, может ходить и не учить уроки, и ничего не делать, да, бездельничать, но придет время экзамена. И все равно придется, так сказать, отвечать.
Хорошо, это вот тот, который только начинает свой такой вот путь, да, во время поста. Вот мы, так сказать, он должен обратиться, что-то подумать, внутри себя посмотреть. Ну, вот люди, которые считают себя православными, люди, которые ходят в храм, в церковь, ну, вроде бы, так сказать, соблюдают все, да, и вроде думают о будущем, о вечной жизни думают. Вот такие люди уже воцерковленные, вот что, так сказать, у них сейчас во время поста должно быть, какие приоритеты?
Ну, если человек уже осознанно идет к Богу, он должен понимать прекрасно, что пост – это время некоторых испытаний, искушений, что постом действительно возможно какие-то скорби, какие-то неприятности. И вот здесь уже очень важно человеку вовремя, когда это происходит, вовремя осознать этот момент, потому что мы в вечерних молитвах просим Бога, дай нам кротости, дай нам смирения. А когда на следующий день Господь нам устраивает возможность проявить кротость или смирение, мы в этот момент либо ропщим, и, как говорится, начинаем противление какой-то ситуации, либо унываем, опускаем руки, говорим, почему, Господи, это на меня возложен этот груз, почему не на соседа? Вот так вот мы начинаем рассуждать.
Да.
То есть
все-таки надо... Какую-то легкость для себя пытаемся отыскать, легкую жизнь, да?
Да, помнить надо, что вообще жизнь наша духовная – это крестоношение, а пост – это тем более особое время крестоношения.
Может даже порадоваться тому, что Господь посылает какие-то испытания.
Вот, да? Это еще один момент, да, который уже более духовно взрослым людям надо учитывать. Вот в этих испытаниях мы должны действительно иметь вот эту радость духовную.
Слава Богу
через,
за все.
Через осознание, да. Вот еще раз повторюсь, что я считаю, что заповеди блаженства все-таки 10, потому что радуйтесь и веселитесь, яком сда ваша много на небесех. Это очень важная заповедь. Без соблюдения ее вообще духовная жизнь не получится. Можно терпеть какие-то поношения, быть изгнанным правды ради, за Христа потерпеть. Но если при этом нет духовной радости, то нет плода вот всего этого.
Ну, если ты это делаешь через силу, да. Там, допустим, действительно вот что-то там не нравится тебе, вот скрипя. Да, скрипя всеми членами своими внутри скрипя, то какая же это, в общем-то, да, какой же это блаженство?
Труд, какой же это труд духовный, да, и каков его плод?
Так что это за блаженство?
Вот, плод уныния, да,
ты
плод
должен быть
ропот.
Блаженство испытывать.
Да. Вот, поэтому, радость. Конечно, очень важно, действительно, вот правильно отметили, это иметь вот эту радость. Эта радость, она вдохновляет, она ведет вперед, она позволяет как раз быстрее оставить позади вот это неприятное.
И как-то с этим смириться, в общем-то, да, даже с тем, что вот
конечно, происходит. Надо в этот момент смириться с ситуацией, желательно вспомнить еще свои грехи и немощи, чтобы сильно не роптать. «За что это мне, Господи?» И вспомнить, что «ну ведь Господь терпел и нам велел, а если мы с Господом, если мы со Христом, то кто против нас? Идти вперед, идти вперед».
Идти вперед. Батюшка, ну вот…
Наконец, вот для самых таких вот,
да, для самых,
которые
самых.
Закончили уже такие богословские университеты, академии духовные, вот, уже на высокого полета люди, хочется все-таки напомнить ту заповедь, которую повторял уже в самых преклонных летах святой апостол Иоанн Богослов. «Чадца, да любите друг друга». Это заповедь Господа перед Его крестными страданиями, это завещание. Ну и святой апостол Иоанн Богослов тоже очень преклонно в возрасте. Если почитать его второе, третье послание, они очень короткие, но в них смысл этой заповеди отражен, что мы должны друг друга любить. Вот, поэтому для людей, которых уже и школу покаяния и очищения прошли, и школу борьбы с искушениями, страстями прошли, очень важно все-таки вот эту простоту не потерять.
Чаться, да любите друг друга. Вот это самая, мне кажется, высочайшая степень вот любви к Богу, когда мы любим друг друга.
В простоте.
В простоте.
Угу. Мы можем многое знать и иметь богатый опыт духовной жизни, но это вовсе нас не должно лишать вот этой простоты и любви к ближним.
Давайте будем завершать нашу сегодняшнюю беседу вот какими-то вашими пожеланиями, я бы хотела услышать, к нам всем, вот к тем, кто сейчас блюдет пост, рождественский пост, который ждет Рождества Христова.
Хочется пожелать всем, чтобы в праздник Рождества Христова все имели такое детское, радостное настроение, какое имеют дети во время дня рождения, во время какого-то праздника, во время того же Рождества. А вообще это этот праздник детский и постдетский, поэтому в течение всего этого поста у нас должно все-таки возникать вот это детское чувство ожидания этого праздника.
Чудо.
Такое. Чудо, да. Вот. Дай Бог, чтобы это чудо в наших сердцах, в нашей душе произошло, рождение Богомладенца Христа, чтобы не только умом мы понимали, что праздник этот состоялся, вот. И чтобы Господь вместе с нами, в нашем сердце, вот этим, как в вертепе, как в яслях, возобитал.
Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня в наших беседах принял участие клирик Храма Рождества Христова города Екатеринбурга, отец Дмитрий Моисеев.
Спасибо, Господи. До свидания.
Всего вам доброго,
батюшка. Всего доброго.
До свидания.